Придя на дачный участок, Иван Семенович распахнул перед Колькой запертый прежде гараж, и тот с удивлением обнаружил там свисавшие с потолка боксерские мешки и груши, а также шведскую стенку. В глубине гаража стоял диван, небольшой платяной шкаф, скамья и пара стульев. Удивило его и то, что повсюду красовались плакаты с фотографиями чемпионов. Был там и портрет Тайсона, точно такой же, какой висел у Кольки перед кроватью. Кольке снова показалось, что Тайсон ему подмигнул, и парнишка ответил ему тем же. Теперь он прекрасно знал, что мог бы сказать ему в такой ответственный момент великий боксер, но ему больше не надо было придумывать за него слова. «Ну что ж, не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня», — сказал Иван Семенович и провел Кольку к платяному шкафу. Небольшим ключом, отперев дверцу, он распахнул ее перед Колькой, и тут увидел на верхней полке небольшой телевизор марки Sony и стоявший полкой ниже DVD-плеер. На третьей самой нижней полке лежали кассеты и коробки с дисками. «Чтобы сделать из себя высококлассного боксера, — сказал Иван Семенович, — я хочу научить тебя думать. Сегодня мы с тобой не будем заниматься упражнениями. Сегодня ты должен будешь понять, куда нужно идти, чему нужно учиться. Считай, что ты записался в школу, но это не простая школа, а школа бокса». Риценко усадил воспитанника на скамью и включил запись. На экране под звуки фанфар и крики тысяч болельщиков, под прицелом софитов и прожекторов появился ярко-синий ринг с белыми канатами, в центре которого стояли два черных боксера. Они были подобны мифическим атлантам, с телами, слепленными из мышц, олицетворявшими собой силу, мужество и стойкость. «Вот он, боксерский Олимп», — торжественным голосом произнес Иван Семенович. «Вот вершина боксерской карьеры, бой за чемпионство. Это то, к чему стремятся сотни тысяч боксеров, но доходят лишь немногие. А теперь я хочу спросить, знаешь ли ты, какой путь должен пройти боксер, чтобы оказаться на этом ринге? Годы сверхсложных изнурительных тренировок и строжайшего режима, сотни боев, вот что стоит у них за плечами. Все их мысли, все желания и стремления подчинены лишь одной цели – победе. А теперь ответь мне, способен ли ты на такую жертву? Ты все еще хочешь пройти весь этот путь, где нет права на сомнение, боль, усталость и жалость к себе и соперникам? Ты готов ежедневно сдирать себя с постели в 4 утра, чтобы пробежать кросс, а потом заставить себя выложиться на дневной тренировке и отпахать на вечерней, и, валясь без сил на кровать, молить Бога, чтобы он послал тебе крепкий сон, потому что от предельной усталости тебя еще будут изматывать бессонницы? Но и это не самое трудное в боксе. Главное испытание ждет тебя на ринге, где каждый удар может стоить не только победы, но и жизни. «Но и они ведь тоже когда-то были простыми мальчишками», — вырвалось у Кольки. «Да, были», — согласился Гриценко. «Но ты знаешь, сколько терпения и выдержки понадобилось им, чтобы изменить себя, чтобы из своего тела сделать себе союзника?» «Ты, конечно, прав, говоря, что все чемпионы когда-то были простыми мальчишками», — продолжал Иван Семенович. «И думаю, тебе было бы интересно узнать, какими в твоем возрасте были они и какие трудности вставали на их пути». «Твой любимый боксер Майк Тайсон», — начал рассказ Гриценко. «Как и многие другие чемпионы, родился в бедной семье и воспитывался лишениями и жестокостью в негритянских трущобах, где воровство и насилие составляли неотъемлемую часть жизни и являлись способом выживания. Однажды Майк вместе со своим другом залез в чужой сад, и хозяин сада, поймав его друга, повесил его прямо на глазах у Майка. Именно поэтому Тайсон пошел в бокс, и каждый раз, выходя на ринг, он видел перед собой не соперника, а убийцу своего друга. Отсюда у него такая жестокость и неустрашимость. Большинство чемпионов имеют подобные истории», — продолжал Иван Семенович. «Почти у всех в детском возрасте были свои обидчики, и это подстегивало их самолюбие и заставляло самоотверженно трудиться, помогало им справляться с любыми трудностями. Поэтому по праву можно сказать, что ими двигали обида и желание обрести силу. Для них выход на ринг значил выход в другую, более сытую и успешную жизнь. У наших боксеров был другой стимул. Борьба двух мировых идеологий, социализма и капитализма, требовала доказательств своего превосходства и на ринге. Тогда одна фраза «Я гражданин Советского Союза» давала боксеру дополнительный прилив силы и мужества для победы. Сейчас мир изменился, у нас больше не социалистическая страна, да и у черных американцев появилось множество других способов, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Люди стали терпимее друг к другу, и это сказалось на боксе. Я рад, что ушла та агрессия и жажда победы любой ценой, потому что я считаю, что жестокости не место в спорте. Но теперь, чтобы показать хороший бокс, нужно искать другие стимулы, и нам с тобой тоже предстоит их найти. Но это в будущем, а теперь давай посмотрим, чему ты должен будешь научиться, чтобы попасть хотя бы на пьедестал чемпионата города». Иван Семенович встал и подошел к полке с видеокассетами и дисками. «Многие годы я собирал видеотеку лучших боев величайших боксеров», — сказал он, просматривая надписи на кассетах. «За время существования кинематографа на боксерском ринге вспыхнуло немало ярких звезд. И у нас теперь есть возможность проследить их путь. Каждый великий боксер обладает неповторимой индивидуальностью. Он узнаваем среди остальных остальных по своему облику, технике, манере строить и вести бой, которую называют тактикой. Иван Семенович поменял диск и снова включил запись. Это на ринге Мухаммед Али в начале своей спортивной карьеры. Ему здесь 18 лет. Тогда его звали Кассиус Клей. И он завоевал золото Олимпиады. Посмотри, как движется по рингу Али. Недаром его девизом стало «Порхать, как бабочка, и жалить, как пчела». Ты видишь, как он раскован, как легок на ногах, как стремителен в атаках и контратаках. Он кружит возле своего соперника, налетит и снова отскочит в сторону. Ну что ж, давай на его примере сразу рассмотрим, какие в бою бывают дистанции. Ставя запись на паузу, сказал Иван Семенович. Очень часто секундант кричит боксеру «Держи дистанцию!» И ты, как будущий боксер, должен знать, что же это значит. Посмотри на этих бойцов. Гриценко снова включил видеозапись. Ты видишь, как далеко они находятся друг от друга? Чтобы достать соперника, им необходимо сделать один или несколько шагов. Они работают наскоками, пробьют серию и снова уходят на безопасное расстояние. И такая работа называется работой на дальней дистанции. Обычно такую дистанцию предпочитают стратеги, которые выжидают, когда соперник раскроется. Особенно любят эту дистанцию высокие боксеры, у которых длинные руки, и при помощи джебов, то есть прямых ударов, они держат соперника на безопасном для себя расстоянии. А теперь посмотри на эту пару бойцов. Иван Семенович включил запись следующего поединка. Ты видишь? Оба боксера приблизительно одинакового роста и находятся друг от друга на расстоянии удара и движутся синхронно, соблюдая между собой одну и ту же дистанцию. Такая дистанция называется средней. Здесь в каждое мгновение возможен удар. Такой бой динамичен и зрелищен. А теперь взгляни сюда. Иван Семенович включил новый фрагмент боя, где боксеры, находясь на близком расстоянии, на огромной скорости наносили серию ударов. Обессилев после такой динамичной работы, они повисали друг на друге и после команды «брейк» расходились, чтобы снова кинуться в ближний бой. Ты видишь, они находятся слишком близко друг от друга и обмениваются короткими ударами, продолжил комментировать Гриценко. Такой бой называется боем на ближней дистанции. Обрати внимание, почти все удары здесь имеют малую амплитуду, потому у них меньшая поражающая способность, зато очень большая скорость. Обычно такими ударами пытаются сбить дыхание соперника. В ближнем бою также применяют различные ухищрения, прихваты, удержания, клинчи, когда один боксер старается не дать ударить другому. На ведение такого боя уходит много сил, поэтому боксеры, предпочитающие ближний бой, отличаются мощным телосложением и внешне напоминают борцов. Но случается и так, что тяжеловесы используют ближнюю дистанцию, чтобы иметь возможность передохнуть среди боя или протянуть время до гонга. Иван Семенович снова поставил запись на паузу и продолжил свой рассказ. Чаще всего ближний бой ты можешь увидеть на любительском ринге. Обычно это рубка, состоящая из обмена ударами, поэтому в таком бою бывает трудно выбрать победителя. А победу можно отдать в обе стороны, и тут все зависит от личных симпатий судей. Поэтому для того, чтобы чисто выигрывать, наиболее тактически правилен бой на дальней дистанции с короткими ближними атаками. «Ну вот», — сказал Гриценко, меняя диски в плеере. «Мы с тобой посмотрели бои боксеров-профессионалов, где очень важна силовая и скоростная выносливость. Ведь бой идет 12 раундов по 3 минуты. Но в любительском боксе, где всего лишь 4 раунда по 2 минуты, боксер должен вырывать победу в каждом раунде, причем со значительным преимуществом, чтобы судьи случайно не отдали предпочтение его сопернику. Поэтому можно сказать, что любительский и профессиональный бокс – это две разновидности бокса, базирующиеся на одной технике, но на разном ее использовании. Теперь ты видишь, что бокс – это искусство, а у каждого искусства есть свои законы. Ближайшие 5 лет тебе предстоит выступать в любительском боксе, поэтому именно его мы с тобой и будем изучать». «Ну а теперь подумай и ответь, какая часть тела самая главная в боксе?» – спросил Иван Семенович, устремляя лукавый взгляд на Кольку. «Наверное, руки», – подумав, сказал парень, – «ведь руками наносятся все удары». «А если еще подумать?» – спросил Гриценко. Но парень озадаченно молчал. «Ну не ноги же», – думал Колька. «Ногами в боксе не бьют, это не кикбоксинг». «Посмотри на этих боксеров». Не получив от парня другого ответа, Иван Семенович снова включил запись. «Ты видишь, как слаженно они перемещаются и как синхронно у них работают все части тела? Обрати также внимание на положение ног. Они расставлены и находятся на разных линиях, чтобы увеличить площадь опоры. Обрати внимание на колени. Они слегка согнуты и направлены внутрь. Ноги работают как пружины, помогая боксеру свободно перемещаться по рингу и передавать телу дополнительное ускорение для увеличения скорости и силы удара. А теперь представь, что было бы, если бы боксер боксер боксировал на прямых, неподвижных ногах. Показывая, как это могло выглядеть, Иван Семенович изобразил боксерскую стойку и принялся наносить удары по воздуху, держа ноги неподвижно. При этом все его движения выглядели неуклюжими, и Колька невольно улыбнулся. «Вот видишь, тебе смешно», — останавливаясь, сказал Гриценко. «А теперь давай снова вспомним, как выглядит правильная техника. Смотри, я чуть подседаю, сгибаю ноги и, амортизируя стопами, двигаюсь в челноке, а теперь подключаю руки». Показав парню, как должно выглядеть движение, Иван Семенович остановился. «А теперь посмотри, что бы стало, если бы при работе руками мы держали неподвижными и ноги, и корпус», — сказал он и, приняв стойку, снова начал боксировать, но теперь на прямых ногах с неподвижным корпусом. Его движения напомнили Кольке брыкание передних лапок богомола, когда тот пытается ухватиться за ускользающую соломинку, и он рассмеялся. «А теперь давай еще раз вспомним, как все выглядело, когда работали и корпус, и ноги», — сказал старик и начал боксировать как положено. «Есть разница?» «Есть», — утвердительно кивнул Колька. «Так вот, теперь и я хочу у тебя спросить, что, по-твоему, в боксе главнее всего?» — спросил Иван Семенович. «Ноги?» — вопросом неуверенно ответил Колька. «Ладно, пока оставим это», — промолвил наставник. «А сейчас скажи, как ты считаешь, когда удар будет сильнее, если его нанести с места или с разгона?» «Наверное, с разгона», — уже увереннее ответил парнишка. «Вот теперь ты прав», — похвалил его тренер. «Но подумай, чем достигается этот разгон?» Помогая парню сообразить, Иван Семенович стал медленно демонстрировать ему прямой удар, постепенно подключая к работе плечо, корпус и ноги. «А, понял», — обрадовался Колька. «За счет работы плеча, разворота корпуса и выпрямления ног. И до ворота пятки», — добавил наставник, показывая, как работает пятка задней ноги. «Вот теперь ты понял, что в боксе не могут работать только руки, что в каждом движении участвует все тело и ноги», — выпрямляясь, сказал он. «Бьющую руку мы можем сравнить со стрелой, но чтобы выпустить ее, главную работу совершает натянутая тетива. А в боксе это и есть наше тело, и для того, чтобы научиться боксировать, мы прежде всего будем с тобой учиться правильно натягивать тетиву, то есть будем работать над ногами и телом. Поэтому не удивляйся, когда я буду давать тебе упражнения, в которых не будет ударов руками». «Хорошо, не буду», — согласился Колька. «Так что же все-таки самое главное в технике бокса?» — еще раз спросил Гриценко своего ученика. И за него сам же ответил. «Самое главное в технике бокса — умение координированно двигаться и правильно держать корпус на рабочих ногах. А вообще, я хочу тебя предупредить», — между делом сказал Иван Семенович, «что моя методика сильно отличается от той, какую ты видел у себя на тренировках. Она может показаться тебе непривычной, но за каждым упражнением, которое ты будешь выполнять, стоит закономерная необходимость. И если ты поймешь эти законы, лежащие в основе каждого упражнения, ты сможешь стать великим боксером. Но теперь давай посмотрим, из чего складывается сила ног». До самого позднего вечера длилась эта необычная тренировка. Иван Семенович разбирал, сколько и как должен боксер передвигаться по рингу, как правильно выполнять челнок. В общем, это была большая обзорная лекция о боксе, в которой Колька получил столько нового, что не смог бы получить и за годы тренировок в обычной группе. Парень даже не подозревал, какими богатствами знаний обладал его неказистый наставник, и принимал их так же легко, как и тот, кто их ему дарил. Следующий день начался с того, что Иван Семенович разбудил Кольку в 6 утра. Несмотря на все великие планы, связанные с боксом, им было необходимо зарабатывать себе на хлеб насущный на чужих дачах. Вот они и отправились пропалывать картошку к 70-летней старушке, и, работая в 4 руки, управились еще до обеда. На этот раз вместо Магарыча старик взял плату овощами и яйцами, и, вернувшись на свой участок, они устроили грандиозный обед из яичницы и салата, из свежего редиса и зелени. Немного передохнув после обеда, Иван Семенович открыл двери гаража и подозвал Кольку. «Сегодня, парень, — сказал он, — мы будем изгонять из тебя все твои обиды, чтобы они не разрушали твое сердце и не провоцировали твою жестокость, потому что в моей методике спорт и жестокость несовместимы. Вот тебе мел, — протянул он Николаю кусок гашеной извести, — и на мешке нарисуй своего самого лютого врага». Получив мел, Колька растерялся. У него в прошлой жизни было слишком много врагов, но ненависть на них за последние дни куда-то улетучилась, быть может потому, что он почувствовал уверенность в себе и перестал панически всего бояться. Но тут Кольке припомнился огромный Толян, и он принялся рисовать его на мешке. Конечно, художник из Кольки был плохой, но размеры Толяна он угадал правильно. «Хорош, бугай», — кивая на портрет Толяна, ухмыльнулся Иван Семенович. «А теперь надень боксерские перчатки и избей его, насколько ты считаешь нужным». Повинуясь приказанию тренера, Колька надел перчатки и принялся со всей дури и молотить кулаками по мешку, избавляясь от всей злобы, что накопилось в нем за многие годы. Ему так понравилось это занятие, что он не сразу расслышал голос Гриценко, кричавшего ему, как на ринге: «Брейк!» «Ну что, ты доволен?» — посмеиваясь, спросил Кольку старик, когда тот отдышался. «Или готов ему всыпать еще, чтоб дольше помнил?» «Еще!» — с вызовом посмотрел на тренера Колька. «Хорошо. А теперь, прежде чем начать, помни, что у твоего противника тоже есть кулаки, и он может дать сдачу». Колька на секунду задумался над словами наставника и кинулся снова на мешок, но теперь он выбрал другую тактику и вел атаки с дальней дистанции, наскакивая на своего мнимого соперника и нанося ему серии коротких ударов по корпусу. Он был похож на бойцовского петуха, круживший возле грозного соперника. Парень очень устал от такой беготни и вскоре упал на стул, вывалив язык и тяжело дыша. «Ну что ж, я рад за тебя», — снимая с него перчатки и разглядывая его покрасневшие пальцы, сказал тренер. «Сейчас ты на практике приблизительно понял, что такое настоящий бокс и как нужно вести бой. А теперь давай поговорим о серьезном». Он принялся расхаживать перед Колькой, рассуждая вслух и делая ему наставления. «Многие боксеры уходят из спорта из-за травм кисти. Поработав сейчас на мешке, то убедился сам, как страдают у боксера кисти рук, если он неправильно бьет. Выбитые пальцы, переломы костей запястья – обычное дело для большинства бойцов. А для профилактики таких травм ты должен научиться правильно бить и обязан постоянно закачивать свои кисти. Сейчас я научу тебя, как нужно правильно держать кисть и дожимать кулак. Согни руки в локтях, поставь руки перед грудью и выпрями пальцы», – приказал он Кольке, показывая на себе, как надо делать. «А теперь сильно сожми пальцы в кулаки и упри их друг в друга, затем покачая влево, вправо и вверх-вниз. Самое главное здесь заключается в том, что нужно держать кулак так, чтобы фаланга указательного пальца являлась продолжением лучевой кости». Наблюдая за тем, как его воспитанник делает упражнение, принялся пояснять тренер. «А вот еще одно важное упражнение для кистей», — сказал Иван Семенович, убедившись, что Колька правильно выполнил задание. «Это отжимание на кулаках. Сначала его будешь делать на мягком мате, а потом на полу. И еще, у меня для тебя, — сказал тренер, — есть кистевой эспандер. Теперь он будет твоей любимой игрушкой. Не выпускай его из рук и постоянно качай им кисть». Гриценко протянул Кольке кистевой эспандер, похожий на маленькое размером в ладонь, колесо черного цвета, сделанное из упругой резины. Колька попробовал его сжать одной рукой, но у него не получилось, колесо оказалось слишком тугим. «Вчера ты увидел, как работали на ринге великие мастера», — сказал Иван Семенович, усаживаясь на скамейку напротив Кольки. «И ты выразил желание встать с ними в один ряд. И тут я, честно говоря, струсил. Я спросил себя, а смогу ли я помочь тебе пройти этот путь? Ведь он мне так же неведом, как и тебе, потому что я тоже не дошел до боксерского Олимпа. В мире миллионы людей занимаются боксом», — продолжил Иван Семенович. «Умными профессорами написаны сотни учебников, придуманы десятки методик. Но ни в одном учебнике я не нашел объяснения, как научить спортсмена правильной технике, чтобы вывести его на ринг подготовленным, чтобы он нес бокс как искусство, а не как способ нанесения увечий. Ты, парень, должен знать, что я не хочу подвергать тебя опасности. И я согласился тебя тренировать только потому, что хочу создать другой бокс. Сильный, гуманный и благородный, лишенный жестокости, достойный олимпийских богов. Я хочу доказать, что бокс – это тоже наука, и ее изучение доступно для каждого желающего. Ты сам видел, сколько ребят приходят в боксерские секции, но уже через год остаются в них немногие, а чемпионами становятся единицы. Вот я и задумался, почему у одного тренера на занятиях полон зал, а у другого три калеки, у одного десятки чемпионов, у другого единицы. И тут у меня возник вопрос, а что хотят получить сами ребята, приходя в бокс, и почему они его бросают? Что мы, тренера, им не додаем? И вот что я понял. Главное в ребенке не талант, а желание стать первым. И там, где тренер всячески поддерживает и развивает в нем это желание, там, где ребенка делают сильным, давая ему те знания и навыки, которые ему приносят победы, там, где есть преемственность между разными поколениями боксеров, ребенок из спорта не уходит. И задача тренера заключается в том, чтобы дать ему стабильность, защищенность и уверенность, чувство пути, показать четкую цель. Поэтому я и хочу создать новую методику, доступную для каждого, а не только для талантливых детей. Иные могут сказать, что я уже стар, чтобы начинать все сначала. Но я подумал, а почему бы и нет? Даже если я что-то не успею, может, кто-то продолжит мое дело вместо меня. По крайней мере, создавать методику лучше, чем травить себя алкоголем. Конечно, лучше, — подхватил его мысль Колька. Я прошел в боксе долгий путь. Пусть я немногого достиг сам, но мои ученики кое-чего добились. Однако всю жизнь я делал то, чему меня самого когда-то научили. Тренировался так, как мне говорили, а потом учил тому, чему научили меня. Ведь лучше всего мы знаем только тот путь, который прошли сами. Вот так и передает каждый тренер своим ученикам не только свои успехи, но и недостатки, а зачастую не хочет учиться у других. И я тоже не хотел, и тоже заблуждался, думая, что лишь талант ученика определяет его успех. Ведь так и в учебниках сказано, тренер должен просеять сотни детей, чтобы выбрать единицы самых талантливых. Но сейчас я понял свою ошибку. У меня словно открылись глаза, ведь есть множество путей на вершину. Но почему на нее взбираются лишь единицы? А потому что многие идут наобум, не зная правильного пути. Лишь тот, кто уже стоит на вершине, прекрасно видит, кто из идущих в гору выбрал неверный путь, кто идет к пропасти, а кто по правильной дороге. И я подумал, а что, если я представлю себя стоящим на вершине? Смогу ли я увидеть правильный путь? Вот я и предлагаю тебе, парень, встать вместе со мной на вершину бокса, на олимпийский ринг, и посмотреть с него, какой путь правильный. Но прежде всего я хочу задать тебе вопрос. Чем должен обладать боксер, чтобы выйти на бой за звание чемпиона? Какой он должен иметь внешность? Ведь внешность является оболочкой внутреннего содержания. Какой нужно иметь взгляд? Как нужно держать себя, какими качествами нужно обладать. То есть я предлагаю тебе нарисовать четкий портрет чемпиона, как эталона, на который нужно будет стремиться походить. Вот и давай, я сейчас возьму лист бумаги, и мы с тобой напишем портрет нашего чемпиона. Иван Семенович достал несколько чистых листов и, взяв карандаш, приготовился писать. Итак, скажи, каким ты видишь чемпиона? Сильным? — вопросом ответил Колька. Хорошо, — кивнул тренер, делая на листке запись. Еще. Накачанным, с огромными мышцами. Правильно, — подбодрил его тренер. Что дальше? Какой у него должен быть взгляд? Сердитый, — сказал Колька. Сосредоточенный, — поправил его старик. А уверенным в себе он должен быть? — спросил он. Да, должен, — ответил Колька. Ну хорошо, этого достаточно, — сказал Иван Семенович. А теперь давай подумаем, а что может, а что не должен делать чемпион? То есть какими моральными качествами он должен обладать? «Качествами?» – задумался Колька, не зная, что сказать. «Хорошо, давай я тебе подскажу», – сказал тренер. «Ответь мне, должен ли чемпион обладать благородством? Или он должен быть жестоким, обижать слабых и не уметь прощать?» «Нет, он должен быть благородным», – сказал Колька. «Он должен быть добрым или злым?» «Конечно, добрым». «А должен чемпион иметь твердую волю? Или при любой трудности он может сказать, «Знаете, я сегодня не выспался, так что я не пойду на зарядку. Или мне не хочется идти на тренировку, я отдохну». «Нет, он не может так говорить», — возразил Колька. «Он должен иметь твердую волю». «А должен он быть честным и справедливым?» — спросил снова Иван Семенович. «Или он может не держать свое слово, обманывать, подводить своих товарищей, предавать их?» «Конечно, не может», — воскликнул Колька. «То какой же он чемпион?» «Вот видишь, мы с тобой записали моральные качества нашего чемпиона», — показывая на исписанный лист, сказал Иван Семенович. «А теперь, когда мы нарисовали его портрет, ты можешь задать следующий вопрос. А какими необыкновенными физическими качествами должен обладать чемпион, чтобы победить всех?» «И я отвечу. Он должен обладать отличной техникой, силой, выносливостью, скоростью, ловкостью и хитростью, потому что он должен быть хорошим стратегом, чтобы уметь правильно построить бой и просчитать свои силы и силы соперника». Все перечисленные качества Иван Семенович выписал на новый листок. «И тут мы зададим себе следующий вопрос», — продолжил тренер. «А что нужно сделать, чтобы научиться всему этому и стать похожим на своего чемпиона? Что нужно нам сделать, чтобы наработать силу, ловкость, выносливость, обучиться идеальной технике?» И приходит ответ. «Нужно тренироваться. Но как?» И вот тут я задал себе вопрос. Почему миллионы людей каждый день тренируются, но не становятся чемпионами? Может, у чемпионов не такие руки и ноги? Может, они особенные, не похожие на нас? Но в том-то и дело, что они похожи и на тебя, и на меня. Значит, дело в другом. Но в чем? И тут я снова вспомнил тренеров, у которых полный зал чемпионов, и подумал, ученик – это глина в руках тренера, и чему научит его тренер, то из него и получится. И если ученик чего-то не умеет или делает неправильно, виноват не ученик, а его тренер, который не научил его делать все правильно. Мы так часто говорим о таланте ученика, что забываем о таланте тренера, воспитавшего этого ученика. А если у тренера талантливых учеников много, то выходит, этот тренер учит их чему-то такому, что делает их талантливыми. Значит, надо посмотреть, как работает этот тренер. Вот я и решил тоже пересмотреть свою методику и создать новую, более совершенную, где не будет ничего лишнего, чтобы упростить задачу для учеников, желающих за максимально короткое время освоить бокс. Многие тренера пытаются это сделать, но идут по ложному пути. Некоторые изощряются в придумывании новых упражнений, потому что боятся монотонности в своей работе, которая может утомить учеников и снизить их интерес к занятиям. Конечно, это похвальное желание, и можно придумать миллионы различных упражнений, но такие упражнения чаще всего служат для наработки общей физической подготовки, то есть физухи или отдельно взятого навыка. Я же хочу найти самые простые и самые действенные упражнения, то есть те, что решают не одну задачу, задачу, а сразу несколько задач в комплексе, и чтобы они были не общей направленности, а специальные, пригодные только для бокса, чтобы не забивать голову ученикам ничем лишним и не тратить понапрасну его силы. Вот здесь у нас с тобой написаны те качества, которыми должен обладать чемпион», — показал на листок Иван Семенович. «И теперь нам с тобой предстоит для наработки каждого из них найти самые действенные упражнения. Причем лучше всего каждое качество выписать отдельно на лист бумаги, чтобы ничего не упустить. И нам с тобой предстоит не только найти для них упражнения, но и испытать их на тебе, проверить их действенность и сроки, за которые они дадут нужный результат. Вот я и предлагаю тебе стать моим соратником, моим помощником, добровольным испытуемым в этом эксперименте создания новой методики бокса. А теперь ответь мне, ты готов пойти со мной на вершину?» «На вершину?» – нерешительно переспросил Колька. Озадаченный таким многословным вступлением, парень стушевался. «Уж слишком мудрено», – говорил тренер. «Вот если бы он просто спросил, хочешь ли ты стать чемпионом, тогда бы он точно ответил, что хочет. А тут стать соучастником какого-то эксперимента, быть испытуемым – эти слова редко встречались в Колькином обиходе и потому пугали своей необычностью и призывали к особой осторожности. «Так готов ты у меня тренироваться или нет?» – упростил свой вопрос Гриценко, видя, что парень затрудняется ответить. «Тренироваться готов», – уже смелее сказал Колька. «Отлично», – похвалил его тренер. «Ну а теперь нас ждет кропотливая работа, и давай подумаем, с чего нам надо начать. И, конечно же, начинать надо всегда с фундамента. И для нас этим фундаментом является правильная техника, на которую потом наслаивается и сила, и воля, и скорость, и так далее». «Вот и давай поговорим, из чего складывается правильная техника». Колька хоть и устал от этого длинного разговора, но выразил готовность продолжить теоретический курс. «Вчера ты получил представление о боксе вообще», – пересел поближе к ученику Гриценко. «Ты убедился, что все боксеры обладают разной техникой, но какую из них можно назвать правильной? И как ей обучиться?» «Для того, чтобы научиться правильной технике», продолжая рассуждать, Иван Семенович поднялся со скамьи. «Нужно досконально изучить, что же представляет собой удар. У всех ударов есть что-то общее. Вот и давай сначала рассмотрим, что составляет основу ударов. При выполнении любого удара существуют две четко выраженные позы», принялся объяснять тренер ученику, сопровождая объяснение показом поз и ударов. «Первая поза начальная – это исходное положение, из которого делается удар. Гриценко встал в боевую стойку. Вторая поза, поза, которую принимает боксер в момент нанесения удара. Теперь он замер с вытянутой вперед правой рукой в момент нанесения удара противнику. Но между двумя этими позами существует два движения», – продолжал он. «То движение, которое совершает боксер из исходного положения, выходя в удар, которое мы называем траекторией выхода в удар, и то движение, которое совершает боксер, возвращаясь из позы удара в исходное положение, которое мы назовем траекторией возврата». Сказав это, старик принялся демонстрировать Кольке движение. «Обе эти траектории имеют огромное значение», – продолжил он, выпрямляясь. «От них зависит скорость удара, его точность и сила, поэтому работа над правильной техникой для нас будет состоять из отработки точных поз, исходного положения и момента удара, и наработки правильных траекторий, траектории выхода в удар и траектории возврата из него. А теперь давай разберем, сколько стоек есть в боксе и для чего они предназначены. Здесь мы не будем сочинять велосипед, а начнем с давно известных стоек. Это основная стойка боксера и боевая стойка боксера». «Что же такое основная стойка?» – задал Гриценко вопрос и сам принялся отвечать. «Ты знаешь, что боксер имеет особую стойку, и она выражает его готовность к бою, наносить удары и защищаться. Поэтому боксер не просто стоит, как мы стоим в жизни, а он стоит на полусогнутых, слегка расставленных ногах, немножко наклонившись вперед, прикрывая согнутыми руками жизненно важные органы, расположенные в груди и за брюшной стенкой. Это сердце, солнечное сплетение, печень, селезенка и поджелудочная железа. Ты видишь, как я стою?» – принялся показывать стойку тренер. «Локти у меня прижаты, а кулаками я закрываю подбородок и шею. Кстати, боксер не зря держит подбородок опущенным. Он прикрывает им жизненно важные точки на шее, кадык и сонные артерии. Так вот», — продолжил старик, — «основная стойка боксера предназначена для ведения ближнего боя. Посмотри, какие удары удобнее всего наносить из этой стойки. Когда обе ноги находятся на одной линии, Иван Семенович принялся демонстрировать Кольке удары. Вот так пробиваются боковые или хуки, а вот так снизу апперкоты. Обрати внимание, что стоящие на одной линии ноги помогают корпусу поворачиваться в момент нанесения удара. Ноги у нас не только являются опорой, но также осями для боковых ударов. А теперь давай посмотрим, чем отличается основная стойка боксера от боевой стойки», — сказал тренер, меняя стойку. «Боевая стойка предназначена для работы прямыми ударами, которые называются также джебами. И различие здесь в положении ног и положении корпуса. В боевой стойке одна нога стоит чуть дальше другой, чтобы обеспечить устойчивое положение при нанесении удара вперед. Видишь, я бью и не падаю. «А теперь смотри сюда», — сказал тренер. «Что будет, если соперник стоит далеко от меня, и я хочу нанести ему удар с дальней дистанции в голову? Просто так я его не достаю. Значит, мне нужно сделать шаг, а если я буду работать в челноке, мне нужно напрыгнуть на соперника, то есть прыжком сократить разделяющую нас дистанцию. А теперь давай посмотрим, что мне нужно сделать, чтобы нанести удар далеко стоящему сопернику по печени. Какая особенность этого удара? А она в том, что я должен ударить не высоко в голову, а вниз, в корпус, и мне удобнее всего это сделать, если я сделаю выпад». Иван Семенович показал, как нужно делать удар на выпаде, и заставил повторить за ним Кольку. «Ну а теперь давай все это отработаем на резине», — сказал Гриценко, кивая Кольке на шведскую стенку, на перекладине которой висел 3-метровый резиновый жгут. «Но прежде чем мы начнем с тобой заниматься, я буду записывать все наши тренировки на камеру, чтобы мы могли видеть твой прогресс». Он достал из шкафика большой пакет и вынул из него старую кинокамеру марки Sony. «Это мне Олежка в 95-м подарил», — похвастался он Кольке. «Он тогда Европу выиграл». Иван Семенович настроил камеру и, установив ее на треногу, включил запись, а сам продолжил тренировку. «Еще нам с тобой предстоит серьезно заняться шеей», — сказал Иван Семенович после того, как Колька поработал на резине. «Ты видел, какая мощная шея у твоего любимого Тайсона? Так вот, возьми в углу гирю, привяжи к ручке длинное полотенце, а концы его свяжи, чтобы можно было просунуть в петлю голову». Колька выполнил приказание тренера, но когда, просунув голову в петлю из полотенца, он попытался оторвать гирю от пола, голова его чуть не лопнула от напряжения. «Помогай сперва руками», видя Колькино мучение, посоветовал Иван Семенович. «И пока больше 3 раз за один подход не поднимай. Запомни, соблюдай во всем меру, не то вместо здоровья будем работать на аптеку. Лучше сделать упражнение в несколько подходов, чем на месяц свалиться от переутомления». После получасовой работы на резине и упражнений с гирей Колька почувствовал себя скверно. Он так усердствовал, стараясь угодить тренеру, что у него забились все мышцы шеи, рук и спины. «Что скривился? Шея болит и плечи?» — спросил его Гриценко. «Значит, хорошо поработал. А боль возникает из-за того, что у тебя слишком слабые мышцы. Из-за нагрузки они не успевают расслабляться, и в них возникают болевые спазмы. Поэтому после каждой тренировки нужно делать реабилитационные или восстанавливающие упражнения. И раз в неделю обязательно ходить в парную. Но самое первое упражнение, помогающее снять болевой синдром, это обыкновенный йоговский плуг, который тебе необходимо делать по нескольку раз в день». Иван Семенович уложил Кольку на спину, заставил его поднять ноги и закинуть их за голову. Парень повиновался, и спустя минуты ему немного полегчало. Однако боль была так сильна, что старику пришлось дать ему выпить таблетку аскофена и отправиться вместе с ним в баню, что была в городе. 3-часовая парная с дубовым веником и квасом принесли Кольке облегчение, и, вернувшись на дачу, он уснул крепким сном, отказавшись от ужина. Наутро у парня так болела голова, что ему не помог даже плуг, в котором он простоял почти 5 минут. Видя Колькину кислую мину, Иван Семенович понял все без слов. «Ладно, первое время пей вот это», — он достал из шкафика обладку с аскофеном. «Но запомни, не злоупотребляй, хотя это легкое, болеутоляющее, но больше одной таблетки в день не употребляй. Нечего привыкать с детства к колесам. А сейчас выпей лекарство и пойдем завтракать». После завтрака старик со своим помощником отправились на работу. И после обеда Иван Семенович снова устроил для Кольки теорию. Теоретический урок. «А теперь, — сказал он Кольке, — мы обязаны с тобой выяснить, где на теле человека располагаются особо ранимые места, которые нужно защищать и куда нужно наносить противнику удары. Вот тебе голова человека». Иван Семенович нарисовал мелом на боксерском мешке голову. «Давай посмотрим, какие жизненно важные точки есть у нас на лице. Это нос, который чаще всего ломается на ринге, височная область, — принялся отмечать он крестиками все точки, а также подбородок. Чаще всего нокауты происходят после прямого попадания в височную кость и в подбородок. Но наиболее травмоопасны надбровные дуги из-за рассечений и все тот же нос. Зачастую из-за сильных кровотечений судьи останавливают бой, присуждая поражение травмированному боксеру. И отсюда становится ясно, что ты должен стараться ударить противника именно в эти точки. Но давай сразу же разберемся, что надо делать тебе, чтобы защитить себя от таких ударов». Иван Семенович принес откуда-то небольшую тыкву и привязал ее за сухой хвостик к веревке на дереве. «Допустим, это наша голова», — сказал он, рисуя на тыкве нос, рот и глаза. «А теперь посмотри, что произойдет, если я нанесу удар вскользь». Риценко для наглядности медленно поднес кулак к тыкве и ударил ее вскользь. От удара тыква закрутилась вокруг своей оси и лишь немного покачнулась назад. «Посмотри, я покажу тебе этот удар на себе», — сказал тренер и дотронулся кулаком до своей скулы. Его голова тут же повернулась в ту же сторону, куда пришелся удар. Удары, наносимые вскользь, не приносят большого вреда. Некоторые боксеры специально набивают себе лицо, чтобы оно стало менее восприимчивым к боли. А теперь посмотри, что будет, если удар наносится точно в нос или в подбородок. Гриценко ударил в центральную часть тыквы, и та словно качели полетела назад. Теперь ты видишь, что прямое попадание откинуло тыкву назад. То же может произойти и с головой боксера. Прямое попадание может не только откинуть его голову или потрясти, но и уложить его на ринг. Это очень опасные удары. И если бы не мощная шея, которую специально накачивают великие боксеры, многие такие удары могли бы причинить их здоровью непоправимый вред. Однако эти удары можно смягчить, если в момент удара чуть отклонить голову в сторону и принять его вскользь. Поэтому боксер никогда не должен закрывать глаза в бою. Он должен видеть, откуда и куда летит рука соперника, чтобы вовремя убрать или повернуть голову. «Теперь посмотрим, какие жизненно важные точки имеются у нас на шее», — сказал тренер, перерисовывая к голове на боксерском мешке массивную шею. «Я тебе уже упоминал об этом, но напомню еще раз. Это и щитовидная железа, которая у мужчин называется кадыком, и сонные артерии с лимфоузлами, расположенными слева и справа под челюстной зоной. Поэтому боксеры неспроста во время боя опускают подбородок, прикрывая им эти точки». «Ну вот мы и дошли до туловища», — сказал Иван Семенович, дорисовывая на мешке верхнюю часть туловища человека. «Самые важные точки здесь», — сказал он, — «это область сердца, солнечное сплетение и печень. Прямое попадание в область сердца, а также сильный удар по передней стенке живота может привести к остановке сердца. Удары по печени очень болезненны, поэтому нужно научиться не опускать руки и правильно защищаться. Давай сразу посмотрим, какие для этого есть способы защиты. Во-первых, мы можем прикрываться локтями и использовать различные сбивы». Гриценко сопровождал свои слова показом. «Можно использовать нырки, уклоны, чтобы пропустить удар вскользь и уменьшить его поражающую силу. А есть еще один способ избежать таких ударов. Это правильно выбирать дистанцию в бою и не раскрываться. Ты можешь у меня спросить, как действовать с соперником, который, как и ты, будет обладать такими же защитами и приемами. И вот тут-то тебе пригодится хитрость, о которой я тебе уже говорил. Умение финтовать, делать обманные движения, показать, например, сопернику, что ты собираешься сделать удар правой, посылая его по ложному пути, а самому ударить с левой. Все эти хитрости украшают великих боксеров, мастерство которых приближается к искусству. Ну а теперь давай разберем удары ниже пояса», — сказал Иван Семенович, дорисовывая нижнюю часть туловища. «Как ты, наверное, уже знаешь, — сказал он, — в боксе удары ниже пояса запрещены. Но это еще не значит, что на ринге ты застрахован от таких ударов. Многие боксеры увлекаются грязным боксом, поэтому у них есть ряд приемов, которые они используют из-под тишка, нанося удары по самым болевым центрам, расположенным ниже пояса. Это удары в пах и в нижнюю часть живота. От таких ударов можно застраховаться подставкой бедра, отворотом или сбивом». Для наглядности Гриценко тут же продемонстрировал Кольке все виды перечисленных им защит. «Ну а теперь давай вспомним, что мы делали с тобой вчера, а потом выучим несколько защит», — сказал Иван Семенович. Перед тем, как начать тренировку, они посмотрели вчерашнюю видеозапись, и, выполняя упражнения, Колька постарался учесть те замечания, которые сделал ему тренер. На этот раз ему было гораздо проще скоординировать руки и ноги, но от работы на резине у него снова разболелась голова. И после тренировки парень тайне от своего наставника выпил еще одну таблетку аскофена и, укутав голову шарфом, улегся в постель. Головная боль понемногу стала проходить, и, засыпая, он слышал, как неугомонный Гриценко что-то строгал во дворике на верстаке, насвистывая при этом как какую-то песенку. Кольке приснился дивный сон, что он стоит на пьедестале с золотой медалью на груди, ослепленной вспышками фотокамер, и на душе у него так радостно, как не бывало еще никогда. А рядом с пьедесталом стоит Иван Семенович и, хитро улыбаясь, подмигивает ему, словно говорит: «Видишь, парень, слушался меня, вот и получил то, о чем мечтал». На следующий день Гриценко обучил Кольку еще нескольким упражнениям на растяжку, чтобы избавить его от забитости в мышцах, а в конце занятия показал, как делать медитацию соревновательного боя. Он заставил Кольку сесть на край скамьи, локти упереть в колени и кулаками прикрыть нижнюю часть лица. Потом Кольке пришлось с закрытыми глазами представить себя на ринге, где он в обличии Майка Тайсона разбивал в пух и прах грозного соперника. Майк Тайсон, как тренировочный объект для Колькиной медитации, был выбран Иваном Семеновичем не случайно, так как именно его портрет подвигнул парня к занятиям боксом. Сначала медитация у Кольки не получалась. Он никак не мог сопоставить свое щуплое, эстетичное тело с мощным торсом своего кумира. Но понемногу он вжился в роль, и ему понравилось быть всесильным и непобедимым Майком. Особенно понравилось ему представлять церемонию награждения, когда победителю вручался огромный чемпионский пояс. В эту секунду Колька вдруг перестал быть Тайсоном и наслаждался победой так, словно она всецело принадлежала ему. Вскоре Иван Семенович Гриценко перевел своего ученика на двухразовые тренировки. Он решил не перегружать парня, парня, а давать ему нагрузку малыми порциями, сделав занятия познавательными, интересными, но короткими, частыми и интенсивными. Он построил тренировочный процесс на сочетании физической нагрузки с теоретическими семинарами и медитативными занятиями. Выбирая для своего подопечного щадящую методику, целью которой было, как в клятве Гиппократа, не навредить, он свел всю общую физическую подготовку к 10 основным упражнениям, развивавшимся группы мышц. А когда Колька освоился с этими упражнениями, он принялся как опытный строитель надстраивать на этот фундамент этажи новых двигательных навыков. На вечерних тренировках Колька обычно качал пресс, работал на резине, разучивая технику и учась правильно дышать, прыгал на скакалке, а на ночь он обливался из ведра водой и обтирался махровым полотенцем. Посмотрев бои боксеров, которые комментировал для него Гриценко, и сравнив их технику со своей, он засыпал крепким сном и просыпался ровно в 6. Так прошло 2 недели в работе и тренировках. Колька возмужал и окреп. Параллельно с обычными тренировками Иван Семенович проводил с подопечным и тренировки идиомоторные, то есть при помощи мыслеформ. Он заставлял своего ученика полчаса смотреть один и тот же бой и сидя повторять все движения одного из боксеров. Потом Колька с закрытыми глазами 5 минут представлял себя на ринге, повторяя все движения, что он запомнил. Потом снова смотрел бой, а затем поднимался и отрабатывал наяву бой с тенью, копируя манеру того же боксера. Все это снималось на кинокамеру, а затем тщательно разбиралось, и парень мог сам видеть свои ошибки и свои успехи. «Посмотри, что делают телевизионщики», — сказал как-то раз Гриценко своему ученику. «Я слыхал, что они всего за 3 месяца из артистов готовят певцов, циркачей, фигуристов, боксеров. Но чем мы хуже их? Почему бы и нам не подготовить из себя боксера и через 2 месяца не выставить тебя на первенстве области?» «А получится?» — спросил Колька. «Получится, если у тебя хватит для этого желания», — ответил ему тренер. Иван Семенович не боялся перекормить Кольку боксом, понимая, что паренек находится в том возрасте, когда уже знает, чего он хочет от жизни и чем готов за это заплатить. Мало того, он специально перенасыщал его информацией, чтобы тот или стал фанатом бокса, или возненавидел его и бросил, не тратя понапрасну ни своих, ни чужих сил. Однако Колька мужественно переносил все трудности и спустя еще 2 недели был уже достаточно силен, чтобы выдерживать 1,5-часовые нагрузки. Тогда-то Иван Семенович Гриценко перевел к себе на дачу своего давнешнего знакомого, бывшего коллегу по спортивному цеху, тренера по боксу 57-летнего круглолицего Александра Ивановича Голубицына, чтобы показать ему Колькину тренировку. «Ну и как он тебе?» — спросил Иван Семенович у скептически настроенного Голубицына, когда Колька продемонстрировал бой с тенью и работу на мешке. «Рыхлый», — ответил тот. «Но это мы уберем. А еще что?» — поинтересовался старик. «Медлительный, потому предсказуемый», — заметил Голубицын. «Ну и это мы доработаем», — согласно кивнул Гриценко. «Дыхалки не хватает», — продолжал перечислять Колькины недостатки Голубицын. «Это тоже исправимо», — как о чем-то обыденном сказал Иван Семенович. «Не злой», — констатировал Голубицын. «И это учтем», — кивнул Гриценко. «Я еще вот что хотел у тебя спросить. На первенство области еще не поздно заявку подать?» «Да нет, еще не поздно. До первенства еще 2 месяца», — успокоил его коллега. «А кого ты собираешься выставлять?» «Как кого? У меня всего 1 ученик», — усмехнулся Иван Семенович. «Так ты хочешь выставить этого?» — не поверил собственным ушам Голубицын. «Ты что, смеешься? Да чтобы все его недостатки убрать, ему год нужен, а не 2 месяца». «Ничего, успеем», — отмахнулся Гриценко и после ухода приятеля начал основательно готовить Кольку к соревнованиям, форсируя тренировки. Чтобы научить парня координированно двигаться и передвигаться по рингу на согнутых ногах, он нашел у себя в гараже старую покрышку от грузовой машины и, привязав к ней веревку, сделал нечто вроде волокуши, в которую заставлял впрягаться Кольку и бегать с нею по двору. Проводя с парнем медитации, он научил его среди посторонних шумов выборочно слышать лишь его голос и реагировать только на него. Для наработки интуиции и ловкости он обстреливал парня теннисными мячами, обучая его угадывать движения соперника и опережать его. А для наработки осей он форсировал работу на резине. «Мне от тебя нужна пружина, а ты как пластилин», — сетовал Гриценко, видя, как неохотно парнишка работает на резине. От увеличившейся нагрузки Колька сильно начал уставать и перестал спать по ночам. Проворочившись подряд 3 ночи, он еле ползал на тренировках. Глаза у него ввалились, а тело стало вялым и непослушным. «Эй, да ты, парень, совсем раскис», — видя, что его подопечный еле стоит на ногах, покачал головой Иван Семенович. «Хочешь, я научу тебя быстро засыпать?» «Хочу», — равнодушно ответил Колька. «Ложись спиной на кушетку», — приказал ему тренер. «Прямо сейчас?» – удивился Колька. «А почему бы и нет? Тебе после бессонной ночи не грех 2 часов и поспать?» Колька послушно лег на кушетку и стал ждать дальнейших приказаний тренера. «Закрой глаза», – сказал Гриценко, и ученик повиновался. «А теперь на 5 счетов будешь делать вдох, затем на 10 счетов выдох». Иван Семенович принялся считать, а Колька послушно исполнял его указания. Сначала ему трудно было сосредоточиться на дыхании и разложить его в положенные временные промежутки. Но вскоре он справился с этим, и тренер дал ему новую установку. «Твоя правая рука становится тяжелой», — размеренным голосом произнес Гриценко, и Колька действительно почувствовал, что его правая рука потяжелела. «Твоя левая рука становится тяжелой», — продолжал тренер. «Твоя правая нога становится тяжелой», — и к ноге парня сразу же прилила кровь. «Твоя левая нога становится тяжелой», и левая Колькина нога тут же расслабилась. «Твоя правая рука становится теплой». Дальше Колька уже ничего не слышал, потому что провалился в сон и проспал 2,5 часа, пока Иван Семенович не разбудил его. «Ну и как самочувствие?» — спросил Гриценко своего ученика. «Отличное», — улыбнулся Колька. «Вот теперь такую тренировку каждый вечер ты будешь делать для себя сам», — сказал Иван Семенович. «И уверяю тебя, ты позабудешь, что такое бессонница». Прошло еще несколько дней, когда ученик освоил основы техники на резины. Гриценко дал ему задание отрабатывать удары локтями на боксерском мешке, чтобы сформировать правильные траектории работы туловища, а для наработки волевого импульса приказал выполнять удары под счет. «Так, так, еще сильнее», — диктовал тренер, и Колька сам чувствовал, что его удар становится сильнее. «А теперь диктуй себе сам, сначала вслух, потом про себя», — приказал тренер. «Так, так», — начал Колька, но у него это «так» вышло слишком вялым и неубедительным, такой же был и его удар. «Нет, эдак дело не пойдет», — остановил его Иван Семенович. «Ты должен не просто произносить слова, а давать ими себе команду, словно голосом бьешь по противнику. Так, так», — показал он Кольке, — «как надо командовать и пробивать прямые, понял?» «Понял», — кивнул тот и снова подошел к мешку. «Так-так», — ударил он и сразу почувствовал, что бить стало легче, словно руки зарядились дополнительной энергией. «Молодец», — похвалил его работу Гриценко, «а теперь произнеси эти слова не вслух, а про себя». Колька выполнил указания, но результат оказался хуже. Однако это не смутило Ивана Семеновича. «Твоя ошибка», — сказал он, — «в том, что ты забываешь на удар выдыхать. Ты должен собрать воедино удар, выдох и словесную команду. Запомни, что и как ты себе будешь мысленно командовать, так ты и будешь бить. Давай попробуем для сравнения разные команды». Иван Семенович принялся командовать, а Колька начал бить. «Сильнее, сильнее, еще, еще, резче», — менял команду тренер. И действительно, парень стал бить и сильнее, и резче, и после минуты работы и почти не устал. «А теперь диктуй себе сам», — сказал Гриценко. «Сначала вслух, потом про себя». Колька повиновался, и у него стало все получаться. «Ну что ж, неплохо», — одобрительно похлопал его по плечу Иван Семенович. «Теперь давай посмотрим, как ты это делал в записи. А потом поработаешь еще 5 минут и получишь новое задание». И опять Кольке пришлось становиться на резину и отрабатывать нырки и уклоны. От такой работы у него снова забились все мышцы спины и рук, а шею ломило так, что парень чуть не выл. «А я тебе и не обещал, что твой путь будет легким», — пытаясь подбодрить парня, — сказал Иван Семенович. «Главная цель в жизни — это победа над самим собой. А сейчас сделай плуг и выпей спазмолгетик, а после обеда сходим в баню». В тот вечер Иван Семенович был непривычно хмур и молчалив, у него наступила ломка, и он пытался держать себя в руках, чтобы не напиться. Кольке было тоже скучно без работы. «Ты чего раскис?» — спросил у него старик. «За фильмами соскучился», — признался парнишка. «Эх ты, я в свое время даже не знал, что такое телевизор». «А что, тогда еще телевизоров не было?» — удивился Колька. «Нет, были. Но мне на телевизор времени было жалко. Я, брат, в те годы тренировался. Так что, если ты на самом деле решил заниматься спортом, лучше забудь про все эти глупости. Компьютеры, телевизоры. Спортсмену нужен режим, а телевизор как наркотик. И захочешь, не оторвешься. А если желаешь развлечься, почитай книгу. Вон у меня на полке полно книг. Полистай на досуге». Колька достал с пыльной полки книгу в потертой обложке и прочел название «Жюль Верн. Дети капитана Гранта». Увалившись на топчан, он принялся читать. Сначала он читал по слогам, с трудом понимая смысл прочитанной фразы, но повествование было настолько интересным, что он не смог расстаться с книгой даже ночью. Уснул он только под утро, а через час Семенович его уже будил на работу. «Никогда не думал, что читать книги так интересно, будто сам другую жизнь проживаешь», — зевая от недосыпа, поделился со стариком своим открытием Колька. «Погоди, почитаешь, еще и не то узнаешь», — наливая в кружки молоко, посмеивался Иван Семенович. «Глядишь, через годик обратно в школу запросишься». Насчет школы Колька тогда засомневался, но с книгами подружился и любую свободную минуту с тех пор занимал чтением. И чем больше он читал, тем больше вопросов рождалось в его голове. Теперь он хотел узнать абсолютно все, откуда берется электричество, как пчелы узнают, где находится их улей, почему снятся сны и так далее и тому подобное. Иногда своими вопросами он ставил в тупик своего тренера, и тот советовал ему больше общаться с книгами, в которых есть ответы на все вопросы. «А почему на Востоке больше всего почитают стариков?» — спросил как-то парень, увидев, как племянник Степановны без зазрения совести перетаскивает содержимое ее погреба в багажник своего мерса. «Наверное, потому что считают, что они ближе всего стоят к Богу и в недалеком будущем могут похлопотать за нас перед Ним», — ответил старик. Ответ наставника заставил Кольку заинтересоваться религиями и учениями разных народов. Возле его кушетки росла гора прочитанных книг, а Иван Семенович стал беспокоиться, что скоро будет нечем платить за свет. Однако о своих тревогах он не говорил подопечному ни слова, а наоборот всячески поощрял его, принося всю печатную макулатуру, хранившуюся для хозяйских нужд на соседских дачах. Причем, узнав о появившемся пристрастии старика к литературе, соседи вместо водки стали расплачиваться с ним книгами. Целый месяц Колька до автоматизма нарабатывал на резине джебы, хуки, апперкоты, уклоны, нырки, прыгал в челноке и делал специальные упражнения для дыхания. Иван Семенович стал дважды в день держать его на лапах, а чтобы парень не боялся соперника и не закрывал в бою глаза, Риценко придумал для него новое упражнение. Он надевал на палку боксерскую перчатку и тыкал ею Кольке в лицо, обучая его пользоваться уклонами и нырками. А для того, чтобы кожа его лица стала менее восприимчивой к ударам, он заставлял ученика намазываться детским кремом и бить себя по лицу перчатками. Также особое внимание тренер уделил силе Колькиных ног, прибавив ему в тренировку приседания со штангой и выпрыгивание из глубокого седа. И тут парень еще раз показал свой норов. «Зачем нужны мне эти прыжки? Я же не прыгать буду, а боксировать!» — возмутился он после очередной серии прыжков, которые давались ему с трудом. «Ты считаешь, что ты умнее меня?» — с иронией в голосе спросил Гриценко. «Значит, тебе уже учиться здесь нечему. Давай на этом и поставим точку». «Как это?» — растерянно округлил глаза Колька. «А так», — сказал Иван Семенович. «Если ты меня хочешь научить, как тебя надо тренировать, тогда тебе тренер не нужен. А если ты намерен чему-то научиться, тогда не распускай свой язык и делай то, что тебе говорят». «Вы меня не так поняли», — испугался Колька. «Ладно, оставим это. Но запомни, главное в спорте, как и в жизни, умение терпеть и принимать все с радостью». В ответ Колька промолчал, но этот урок запомнил надолго и больше никогда не перечил тренеру.